Мать — это тот человек, который дает себе язык. Мать — тот человек, который читает тебе книгу и поет тебе колыбельную, и вообще называет вещи своими именами. И символическое значение этих имен, оно как раз и пропадает в тот момент, когда умирает мать. Умирает мир значений. Единственное, чего бы я хотела от тебя, мама, только одного, чтобы, давая жизнь, ты осталась живой.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговора, национальных карантинов. «Вавилон. Москва», разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны эти разговоры могут быть в разных местах Европы. После карантина возобновилась московская литературная жизнь. Ярмарка «Нонфикшн», несмотря на запрет презентации книги Киры Ярмаш и громкие заявления солидарности с находящейся под домашним арестом Кирой, прошла в рабочем режиме. На стенде издательства НЛО была представлена книга Оксаны Васякиной, поэта и преподавателя, лидирующей фигуры современного российского феминизма. Это документальный роман под названием «Рана». Он о смерти матери и о путешествии от Волгоградского крематория до кладбища в Сибири.
Смерть женщины разрушает мир окружающих ее людей. Происходит схлопывание, как если бы в один момент стены твоего дома обрушились, а ты осталась стоять в домашних тапочках, с книгой в одной руке и кухонным полотенцем в другой. Смерть женщины, даже жестокой женщины, это не смерть мужчины. Женщина – оболочка и гарантия твоего мира. Это она длит тебя в будущее и оставляет место в прошлом для тебя. Она – условие твоего опыта и его интерпретации. Когда она умерла, я оказалась голой на дороге.
Оксана, вот давайте начнем, собственно, вот с этого фрагмента, о том, что смерть женщины – это финал целого мира. И это одна из мыслей вашей книги, которая показалась мне глубоко верной, потому что я в молодости переживала смерть матери, и самое главное, что я вынесла из этого опыта, это то, какая разная смерть мужчины и смерть женщины.
Это очень разные вещи, потому что я пережила и то, и другое. И...
Да, ваш отец, собственно говоря, умирал не менее трагично, чем мама, которая умирала от рака. Отец умирал от СПИДа буквально за год, да, до...
За четыре. Ну, там, в общем, небольшой был, да, у них разбег, но я в книге вспоминаю эссе Хелен Сиксу «Четыре ступени по дороге мертвеца», или как-то так он называется, и она пишет, что первую книгу она написала на могиле отца. И она тоже, кстати, проводит это различие между смертью мужчины и смертью женщины. И она пишет о том, что смерть мужчины – это как смерть отца, да, который, собственно, дает конструкцию этому миру. Но чтобы конструкцию миру дать, необходимо эту конструкцию куда-то поместить. И вот это куда-то, куда, собственно, помещается конструкция, это и гибнет вместе с женщиной. И самое ужасное для меня стало то, что в один прекрасный момент я поняла, что вещи перестали значить то, что они значили до этого. Они оказались неозначенными, потому что мать – это тот человек, который дает тебе язык, мать – тот человек, который читает тебе книгу первую твою в жизни и поет тебе колыбельную, и вообще называет вещи своими именами. И символическое значение этих имен, оно как раз и пропадает в тот момент, когда умирает мать. Умирает мир значений, на самом деле. Хотя казалось, что значение – это привилегия мужская, но, видимо, в каком-то другом мире, не в нашем.
Я думала об очень многих культурных аналогах, когда читала вашу книгу. Но я почему-то больше вспоминала кино. Я вспоминала «Мертвеца» Джармуша, я вспоминала Альмодовара «Все о моей матери», вообще вот его образ умирающей женщины. И на русской почве я, наверное, вспоминала Александра Сокурова «Отец и сын». Вот это переживание траура, переживание телесности, которое вы представляете в своей книге, мне больше всего напоминало, конечно, Сокурова. И вопрос мой, как вам удалось так много вспомнить? Вы демонстрируете работу памяти, причем работу визуальной, оптической памяти, ну, фактически на каждой странице книги. И речь идет не только об истории умирания мамы, но и речь идет о детских воспоминаниях. Они выглядят как очень яркие, красочные вспышки. Как вам удалось докопаться до этого пласта памяти?
Ну, у меня, как у Барковой, я в этой памяти живу. я там пишу, что я иду все время по Усть-Илимску. И причем это было не всегда, потому что, видимо, до лет 25-26 ты просто живешь в полной несознанке, потому что ты с собой не можешь встретиться. А потом, когда начинаешь с собой встречаться, тебя накрывает, наверное, это не всех касается, но меня это коснулось. И в один прекрасный момент я шла где-то по Москве, и со мной случился жестокий совершенно флешбэк. Мне показалось, что я стою на пустыре в Усть-Илимске. И я написала, у меня есть поэма, которая называется «Когда мы жили в Сибири», и мне кажется, что это как раз первый такой аккорд, который звучит, и он, собственно, потом длится и здесь, в этой книге. И я тоже использую метафору как вторая кожа, и мне кажется, что вот эти воспоминания — это и есть, собственно, мое тело. И я память и опыт от тела совершенно не отделяю. И самое интересное, что, написав текст, ты от этого не избавляешься. Ты просто берешь над этим контроль, и ты просто так и живешь с этим, но уже в другой форме. Терапия невозможна в этом смысле, конечно.
Я как раз хотела спросить вас о психотерапевтическом качестве этого текста, поскольку многие люди говорят, работая с трауром, работая с наследием близкого человека, например, что да, там произошла какая-то определенная психотерапия. Но в вашем случае вы полагаете, что это длящаяся история, и это история на всю жизнь?
Ну, я думаю, да. Это же я, это мое тело. Оно вышло из моей матери.
Вот это очень интересно. Это тоже отличие, если сравнивать траур по отцу и траур по матери. Это трауры совершенно другого рода, вкуса, ощущения и телесности. Вы в своей книге как бы второй раз рождаетесь из нее. Вот это ощущение второго рождения через материнскую смерть, это какая-то вообще, я бы сказала, очень архаическая история, архаическое чувство. Вы как-то можете прокомментировать вот мое впечатление? Вы даже телесность там свою описываете.
Да.
Что в ней меняется?
Да, в ней меняется все. Но я, когда сделала все свои дела, я увезла прах в Усть-Илимск, захоронила его, вернулась, поселилась в новую квартиру.
В Москве?
В Москве уже, да.
Давайте скажем просто для понимания сюжета, что мать жила в Волгоградской области своим сожителем, да, и кремации вы ее подвергли там, потому что был семейный договор, что вы перевезете ее в Сибирь на кладбище к
ее матери, к ее сестре, бабушке. Да. Да, и я вернулась, причем там пространство работает так, что дом, из которого я ее вывозила, уже не стал моим. То есть буквально за день...
То есть ваш московский дом?
Да, моя московская съемная квартира, нас буквально оттуда выгнали в тот день, когда я вывозила урну. И для меня это тоже сыграло как символический такой момент, что она просто едет и сворачивает за собой пространство, которое было до этого. И это бесконечно происходит. От меня отваливаются люди, пространство, работа. Ну, то есть все, как карточный домик начинает схлапываться. И уже возвращаясь и вернувшись в новый дом, сняв новую квартиру, завезя туда вещи, я впервые ощутила, что я единственная здесь, из нашего вот этого числа, имею привилегию жить и имею привилегию эту жизнь продлить. Я начала думать о ребенке. И я думаю, что в этот момент, когда твоя мать умирает, ты становишься матерью вне зависимости от того, есть ли у тебя ребенок или нет. Потому что так работает поколенческая, да, система, так работают многие структуры. Ты, вне зависимости от того, сколько тебе лет и сколько у тебя детей есть ли они, если умирает самая старшая женщина в роду, ты становишься этой старшей женщиной и выполняешь определенные вещи. И в частности, например, берешь на себя долг по обращению с мертвыми. И я вот это почувствовала очень четко на себе. Я кремировала маму через 2 дня после ее смерти. В капсуле с ее прахом остались недогоревшие фрагменты костей. Я слышала, как они постукивали о плотный пластик, когда вертела капсулу в руках. Печка волгоградского крематория не такая хорошая, как обещали в видеоролике. Она не смогла сжечь в однородный прах небольшое мамино тело. Я думаю, этот кусочек, ее бедренная кость или фрагмент черепа. Мне даже хотелось вскрыть капсулу и посмотреть, что же это за маленькая твердая косточка не далась огню. Но так делать неприлично. Нельзя тревожить прах. Я только иногда вытаскивала капсулу из урны и двигала ею, как большим черным маракасом. Этот звук успокаивал меня.
Я бы сказала, что у вас еще один момент инициации, когда вы становитесь матерью своей матерью, это эпизоды, когда вы живете с ней, когда она уже тяжело больна. когда вы ухаживаете за ней, когда вы находитесь с ней в одном пространстве и работаете, как работала бы, наверное, медсестра в хосписе. Это было для вас травмой? Ведь, в общем, скажем так, довольно невыносимо смотреть на страдания близкого человека. Особенно, когда вы говорите, я спала с ней валитом. То есть это просто телесно очень близко.
Да, это телесно очень близко. Там квартира, это называется малосемейное общежитие. Это, то есть там 25 метров.
Где она жила со своим последним мужем. Да,
да. И единственный раскладной диван. И я спала с ней в одной постели в течение, по-моему, недели. Это был такой очень странный эпизод. И я понимала, что происходит, потому что, собственно, это еще один конфликт моей книги. Я пыталась со всеми об этом поговорить, что мама умирает. А мне все рассказывают про то, что какое-то чудо должно произойти. Но когда я ехала, я знала, что будет происходить. И я чувствовала, если честно, себя роботом, который, наоборот, себе говорил, что вот чувствую это сейчас, чувствую это сейчас, чувствую это сейчас. Потому что если ты сейчас это не почувствуешь, тебе хана просто будет. И ты превращаешься, получается, в функцию, что тебе нужно сделать то, сделать это, сделать вот это. Но еще нужно понимать, что я не стала вот той старшей по отношению к ней, потому что она была самой настоящей постсоветской женщиной, которая все делала сама, пока вот могла. Вот у нее было там капелька сил, и она, допустим, к моему приезду приготовила какую-то еду. Я возвращалась в Москву для того, чтобы, собственно, работать и разруливать ситуацию с госпитализацией, потому что Волгоград и Волгоградская область, я думаю, как и любой регион, это удивительное место, где есть, например, хоспис и есть комиссия, которая приезжает на место, чтобы освидетельствовать человека в паллиативной стадии заболевания, но при этом нет машины, которая может перевести в хоспис. Мне пришлось делать все в ручном режиме через свои московские там связи, если это можно так назвать. И я все время была на телефоне, мне помогали маму определить хоспис, и я специально заказывала специальное медицинское такси, которое за ней приезжало. И вот в тот последний день, когда она вообще последний раз встала, это был удивительный момент, потому что я тоже об этом пишу, что она очень любила рыбу, и вообще-то наш такой семейный деликатес, и она засолила селедку утром, и она сказала начистить картошку, чтобы ее отварить. И я чистила картошку, чтобы ее отварить, и услышала, что она встала в туалет, а потом я услышала странный звук, и обернулась, и увидела, что она очень быстро пытается доползти до дивана, чтобы я не увидела. Я сделала вид, что я не вижу этого, потому что понимала, что для нее вот эта беспомощность, потому что она всегда была очень жесткая, очень такая женщина, которая всю жизнь проработала на заводе, кидала доски, и всегда была очень гордая, всегда очень была прям, ну, то, что называется, кремень. И тут она обнаруживает себя мало того, что не как женщина, да, потому что когда отрезают грудь, для нее это такая символическая потеря своих внешних атрибутов женственности, она лысеет из-за химии, и тут оказывается, что она уже не может вставать, и она, осознавая, что смерть уже близка, она не сдавалась именно для того, чтобы показать, что она все еще может ходить и не нуждается в поддержке. И этот момент, он меня не напугал, я поняла, что она хочет сохранить вот эту вот силу, и я подыграла ей, что я не увидела этого. И, собственно, да, это был такой переломный момент, когда я окончательно поняла, что она умирает, и мне нужно было на следующий день уже уезжать, и потом она уже не вставала, а через там два дня за ней приехали специальные люди и увезли ее в хоспис. Она уже была практически без сознания и проезжала там, по-моему, еще дней пять без сознания.
Есть эпизод, когда вы говорите голосом матери. Вот когда она ровно находится в таком беспомощном состоянии, вы как будто входите в нее как медиум, и вы пишете от первого лица, что она чувствует, когда так ослабела, что вынуждена позвать своего вот нынешнего сожителя или мужа для того, чтобы он ее помыл. И там есть вот этот ее самоотчет постоянный. Как вам это удалось?
Ну, мне кажется, что это любая женщина, которая выросла в советское-постсоветское время, поймет этот язык. И я просто помню, что когда приходил медик участковый, ну, я тоже об этом пишу, она уже без сил пыталась надеть тяжеленный протез груди для того, чтобы он не понимал... Он знал, он человек, который к ней ходит, то есть он знает, что у нее нет груди, но она до последнего была женщиной. Вот она сохраняла вот эту атрибутивность. И я в себе нахожу часто эти осколки этой социализации гендерной, когда ты уже вот без сил, но ты все равно приводишь себя в порядок. и все равно стараешься быть той, кто ты есть, и даже отдыхаешь не лежа на диване, а отдыхаешь как то, что называется отдых, это смена деятельности, да, ты вместо ты поработав там и вообще уставший, идешь не лежать на диване, а мыть посуду, например, для того, чтобы разрядиться. И это, конечно, вкроенная вещь, и это мне от мамы досталось, и я понимаю, как у нее работал мозг. Я отработала этот фрагмент, и я поняла, что мне уже неинтересно в нем работать, и он для меня уже не работает сам по себе как эстетический ход. И я, в общем, сама обнажаю этот прием и говорю, что для меня он не работает, и дальше пишу так, как считаю нужным.
Да. Вообще, мне кажется, что такого рода прием работает только тогда, когда человек пишущий испытывает глубочайшее чувство эмпатии к тому субъекту, чьим языком он говорит. Но помимо того, что она была сильной женщиной и вот весь этот пакет, она же красавица была.
Да, но она была похожа на женщину из фильмов голливудских 90-х годов. В общем, за ней ходили все, кто могли ходить. И в том числе там всякие начальники милиции там к ней приходили. Причем того, что отец был бандитом. И, в общем, там был, конечно, цирк с конями вокруг нее.
И вы пишете еще об одном источнике своего письма. Вы все время ребенка, вы боролись за ее внимание. Вам не хватало материнской любви?
Я сразу вспоминаю здесь Мещанинову рассказы, где там как раз этот конфликт, да, когда женщина выбирает своего любовника за счет внимания к своей дочери. И там у них, собственно, на этой почве происходит конфликт. Я просто понимаю, что невозможно, будучи той, кто она была, и я полагаю, что у нее еще и была, конечно же, посттрудовая депрессия, я верю в этот диагноз и знаю, что он существует, особенно когда ты живешь всю жизнь в Сибири, где солнца не так уж и много, и обстоятельства жизни таковы, что ты, родив ребенка, оказываешься одна с ним вообще в квартире. При этом мужа твоего буквально чуть ли не через 2 месяца после того, как ты рожаешь, сажают в тюрьму. Тут внимание, ведь оно же разное бывает, да, можно же постоянно строжиться, это тоже будет внимание. Но мне скорее не хватало ее признания как такого поощрения, что ли, того, чем, собственно, я занимаюсь. И я помню, что все детство у меня это дурацкая история, уже тоже такая постсоветская, что я левой рукой пишу, и меня привели в первый класс, и учительница, узнав, что я левша, сказала: «Ой, боже, кошмар какой, девочка у вас леворукая, отправляйте ее на кружок вязать крючком». А в детстве меня почему-то не отправили ни в какую, ни в секцию, никуда. Меня отправили, в общем, вязать крючком. И там меня и забыли, собственно. Я после школы шла сразу к Людмиле Дмитриевне, прекрасной такой бабуле, которая учила меня вязать, вышивать и делать эти все дела. И потом, когда школа закрывалась уже в 10 часов вечера, я шла домой. И я домой тащила всякие свои поделки, там, то игольницу какую-нибудь свяжу, то вышью какое-нибудь сердце крестом. И я просто видела, как продукты моего творчества постоянно раздаривали. То есть это такое как отношение к тому, что я делаю, оно было достаточно холодное и как к проходным вещам. А мне хотелось как раз, чтобы она полюбовалась этой игольницей там, или еще что-то такое. То же самое было с текстами. Я подбрасывала их в туалете, а потом после ее смерти нашла свои тексты в стопке с порножурналом. То есть это такое какое-то странное, совершенно странное отношение к тому, что я производила.
Знаете, у меня такое все-таки возникло впечатление как раз после этого эпизода, где вы обнаружили свои дневники вместе с ее порножурналами, что это просто была естественная часть ее мира. Судя по всему, у нее не хватало языка для того, чтобы выразить то, что она рецептировала от вас. А то, что она рецептировала, это совершенно, в общем, ясно. Здесь еще одна тема, которая, ну, тоже сквозная тема вашей книги, это мать и письмо. То, как она является ключевой фигурой для того, чтобы вы начали писать, продолжали писать. А теперь у этого есть и практически рациональный мотив. Это траур по ней, который должен быть прописан.
Я здесь соглашусь с этой интерпретацией и соглашусь с тем, что языка для разговора совершенно не было. Еще и потому, что она всю жизнь проработала на заводе. А у меня был запрос совершенно на иные какие-то вещи. Да? Я там читала книги в детстве и в подростничестве, и там что-то сама писала и рисовала. И здесь мы, конечно, с ней просто не сошлись мирами. После ее смерти моя поэтическая машина сломалась, забилась как мышца. Когда приседаешь много раз икроножные мышцы горят, становятся твердыми и больше тебе не повинуются. Именно это случилось с моей поэтической речью. Она перестала мне повиноваться. Сломался язык. Сломался орган производства поэтического вещества. Я пишу грубо и наотмашь, но все-таки кое-что я сделала после ее смерти, вокруг которой сгустилось все мое внимание. Я шла за ней в ее смерть и рассматривала то, как устроен мир умирания. Я вспоминала, как распадалось ее тело. Лежа в темноте перед сном, я рассматривала образ матери и в воображении следила за ее умиранием. Мне было страшно туда смотреть, но не смотреть я не могла, потому что за смертью не было ничего. Потому что смерть была единственным местом, в которое можно было смотреть и видеть. А еще любовь. Но любовь сложнее смерти. В смерти действует один, а любовь – это пространство содействия. Я старалась спаять внутри себя любовь и смерть. Я не хотела пошлости, я хотела жизни, повседневной практики и труда. И тогда я написала стихотворение. Любовь приносила мне боль, и смерть приносила мне боль. Но любовь приносила боль события, а смерть – боль небытия. Здесь они встретились, в боли.
Оксана Васякина, Роман Рано. Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. «Взгляд из Нью-Йорка». Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Подкаст «Вавилон, Москва». Писательница Оксана Васякина. Роман «Раны. Путешествие на край света».
В 1954 году между второй и третьей ссылкой поэтесса Анна Баркова пишет коротенькое эссе, которое называется «Обретаемое время». Она использует название последней непрочитанной ею части прустовского цикла «В поисках утраченного времени». Баркова меняет грамматический вид причастия с совершенного на несовершенный и настаивает на том, что вызванные памятью состояния каждый раз проживаются заново, и нет никакой возможности или необходимости их обрести навсегда. Она приводит в пример свою первую любовь к учительнице и уже позднюю любовь к соседелице в ГУЛАГе. Баркова пишет, как встречи с ними в темном лагерном бараке освещают все вокруг, и она проживает снова и снова близость любимых женщин. Память меняет цвет, цвет и запах пространства. Память – это машина времени и тела. Она не вписывается в классическое представление о нарративе. Память порой по-своему распоряжается композицией и фактами. Я думаю, память и обращение с личной памятью – это важный инструмент в работе женского письма. Что я помню здесь и сейчас, сидя в самый разгар золотой осени в своей темной, заваленной книгами квартире? И как я это помню? Помнить, пишет Баркова, это снова и снова обретать время, возвращать его себе, возвращать себе тело и выстраивать саму себя снова и снова. Память – это то, что было всегда под рукой у вечной сиделицы Анны Барковой. Она провела в лагерях больше 25 лет и, умирая в больнице, пережила помешательство, в котором была уверена, что ее вернули в лагерный барак. Она мучилась и страдала, она стенала, она умирала. Долгая, глухая, спрятанная в ее теле память взметнулась в предсмертной агонии и изменила все вокруг. Она весь мир превратила в барак. Обретаемое время, с одной стороны, очень важная вещь, которую ни в коем случае нельзя у себя отнимать, но оно и опасная игрушка. Она может длиться бесконечно, превращая весь мир в себя. Это то, чего я боюсь, это то, что я проживаю. Я все иду и иду по улицам Усть-Илимска. Я приближаюсь к материнскому телу, сначала живому, а потом мертвому. Я смотрю в ярко-карие глаза бабушки Валентины. Я чувствую запах собственного пота и их тел. А еще постоянно испытываю ощущение присутствия себя там. Я как бы постоянно там и проживаю это как бесконечную петлю. Это мое внутреннее время, черное тяжелое время, без которого нет меня и от которого я сильно томлюсь. Оно мучает меня, как если бы в моем теле был дополнительный орган, как дополнительная внутренняя кожа, как подкожная кожа. Она все просится вырваться и окончательно превратить весь мир в мою рану. Похоже, чтобы уберечь себя от этого, я пишу эту книгу. Написать для меня равно укротить время, которое меня обретает.
А был ли у вас язык, когда вы писали эту книгу? Мне самой приходится работать с историей трауров. Я все время оказываюсь в ситуации какой-то недостаточности или недовольства той литературы, которая существует по этому поводу. Ну, на русской почве этого крайне немного, я бы сказала. Может быть, кроме Леди Гинзбург и Федора Тютчева, мне даже вспомнить-то некого. Может быть, Надежда Мандельштам, но у нее подвиг памяти другого рода все-таки. Она не о мертвом, она о живом. А вот именно конкретная работа траура, скорее, все-таки представлена в вашей книге западными именами какими-то. Можете об этом сказать немного?
Да, у меня там Лейбовиц, это фотография. И Дафна Тот с ее прекрасным полотном, из-за которого с ней совершенно до сих пор не разговаривает брат.
И... Где она мертвую мать изобразила?
Да, она изобразила мертвую мать уже с отвисшей челюстью, потому что расслаблены все органы. И еще я пишу о Роне Мьюике. Я мечтала просто стать еще исследовательницей искусства, но у меня как-то не сложилось. Поэтому у меня больше референсов из истории визуальной культуры, и в частности культуры середины 20 века и конца 20 века. Меня ужасно привлекает то, что делали художники на Западе, и то, как они вообще интерпретировали смерть, и как они с этой темой работали. Но вот, кстати, из текстов я даже не помню, к кому я там обращаюсь. Гинзбург я обращаюсь.
К Монике Виттик?
Монике Виттик, да, точно. Но там я к ней обращаюсь скорее в контексте ее литературных концепций. И мне кажется, что то, что касается языка для описания смерти и мертвого тела, и умирания, я как-то вот его искала, наверное, внутри себя. Это еще было связано с тем, что я ни с кем не могу об этом поговорить. Я хожу на психотерапию, как все люди в 2021 году, уважающие себя и окружающих. И, конечно же, я проживала этот процесс с психотерапевтом, мамино умирание. Но когда ты говоришь с психотерапевтом, это один язык, а хочется же что-то сделать не только для себя, но и для других, и что-то монументальное. И я пыталась из себя его достать, этот язык. И не знаю, наверное, у меня получилось что-то где-то задеть, но я поняла, что это, конечно, еще не все, что я могу. Как только я дописала книгу, как только мы закончили ее редактировать, как только мне редактор мой Денис Ларионов написал: «Все, Оксана, мы отправили твою книгу в типографию», я сразу начала писать цикл о смерти другой, который называется «Штормовые элегии», но уже обращаясь к опыту, я приехала в Анапу и увидела, что там весь берег завален телами мертвых птиц, мертвых дельфинов, при этом это все вперемешку с мусором, который выбрасывает все время море. И я думала о том вообще, что такое для моря тело мертвой птицы, и поняла, что море — это слепое, и для него что пробка от Кока-Колы, что тело мертвой птицы на самом деле одно и то же.
Я бы сказала, что в книге есть еще один полуожиданный жанр — это тревел-проза. Вы путешествуете с прахом матери. Давайте расскажем про сибирскую часть. Что там происходит, когда вы уже попадаете в ту зону?
У путешествий вообще очень много названий. И это книга о путешествии, действительно. И еще у этого путешествия есть один пункт, который мы тоже еще не обсудили. Это бюрократическая система, совершенно чудовищная, которая периодически мешает тебе какие-то реализовывать достаточно простые проекты. Что такое, да, перевести прах человека? Потом, когда я совершила это путешествие, я рассматривала бюрократическую машину и бюрократические все препоны как элемент неоритуала такого. Потому что ты пока это все делаешь, ты пока... Это же тоже, чтобы получить тело, тебе нужно 1000 раз в какое-то бюро прийти, какую-то бумажку там себе достать, этой бумажкой пойти сюда, пойти туда. В общем, ну, такое интересное путешествие всегда, вот это бумажное. И так как мы лишены ритуала такого древнего, и я воспринимала этот как новый ритуал. И самым удивительным, конечно, было для меня то, что мой перелет из Новосибирска в Иркутск Я загуглила эти билеты свои в своей почте, узнала, как называется самолет, посмотрела, как он выглядит, вспомнила, что он выглядел примерно как консервная банка с лопастями. И летел он, конечно, дребезжа и вопя, и у меня было такое чувство, что я на пазике с крыльями лечу. И самым удивительным было, что этот самолет, он летел с посадкой в Красноярске, и нам нужно было выйти, пройти еще один, снова досмотр, потому что другие люди заходили в Красноярске. Но мне лично нужно было пройти досмотр и полететь дальше, в Иркутск. И на досмотре в Красноярске меня не хотели пускать в самолет, с которого я вышла только что, потому что, видите ли, у них свои правила, в общем, всего. А правила заключались в том, что женщины, которые сидели на досмотре, они не знают правил перевозки праха. И для меня было удивительным, что и в Новосибирске тоже никто не знал правил перевозки праха, хотя в Новосибирске есть крематорий, я так понимаю, пользуется популярностью. И я постоянно сталкивалась с тем, что у всех вот этот объект смертный, он вызывал разные чувства. И, в частности, вот я чуть не опоздала на этот самолет, собственный же, потому что меня, в общем, женщина не хотела пускать. Она звонила в миллион инстанций своих по своим телефонам. Я им показывала все билеты, сказала, вот я из Волгограда в Москву летела, из Москвы в Новосибирск. Вот сейчас я вот на этом самолете прилетела, пустите меня, пожалуйста. Я покрывалась вся потом, я психовала, конечно же, потому что садилась я на самолет там чуть ли не в 5 утра, и было весело. И, конечно, удивительным было приземление в Иркутске, потому что я до этого в Сибири не была 10 лет. И я увидела этот, там он идет на такой поворот, самолет, и идет он на поворот так, что огромные мужчины просто молились Богу вслух, потому что было реально ощущение, что мы сейчас грохнемся, но вот это яркое апрельское уже солнце, оно отражалось в широченной ангарской воде, такой стальной, и я чуть не ослепла от этого света, и я вспомнила, как много пространства в Сибири. И оно совершенно необъятное, потому что я живу в Москве, для меня уже пространство несколько иное имеет характер. И я его понимаю как нечто, что нужно все время преодолевать. А здесь это пространство, которое ты вот не преодолеешь ни при каких обстоятельствах. Единственное, что тебе остается, это его в себя вместить вот мыслями своими. И я смотрела на эту реку, которая как стальной нож ослепляла меня, и я плакала. И я плакала не потому, что я боюсь умереть, хотя все вокруг меня боялись умереть. Я плакала от того, что я осознала вообще, что такое Сибирь. Я пишу тоже о языке, с помощью которого нужно писать о Сибири, потому что Сибирь я воспринимаю как колонизированное пространство и как труп советского прогрессизма. И, собственно, этот завод, на котором работала мама, это ГЭС, это все. И вот эти все мои бабушки оттуда тоже взялись оттуда неспроста. И для того, чтобы Усть-Илимск построить и построить ГЭС, как у Распутина, в Матере затопили поселок Старый Неван. И до того, как Старый Неван был окончательно затоплен, три сопки, между которыми стоял Неван, они назывались Лосята, они постепенно погружались в воду. И я до сих пор понимаю пространство как место гибели ради жизни, да, вот этой какой-то новой жизни, но при этом этот мир погибший, который был затоплен, старый мир, причем в жаркие лета там была видна маковка даже церкви, иногда из-под воды там гробы всплывали, это вот такие местные страшилки про, ну, это классика тоже такая. И я воспринимала его как мир, который постоянно фонит. И это мир, который погиб, но он есть, и он есть прям вот он в моем теле. И при этом он одновременно с этим огромным сибирским пространством. И я снова увиделась с Сибирью, и меня, конечно, потрясла она как место. И люди, конечно, я так отвыкла от сибирских людей. Ну, они действительно какие-то большие, все в дубленках, в каких-то шапках, формовках. Я, конечно, здесь с критикой колониализма, но я уже сама приехала как колонизатор на эти сибирские земли и просто и ходила каждый раз, удивлялась тому, какое все здесь другое уже окончательно. Вот это, вот, конечно, было для меня потрясением.
Ну, может быть, у меня последний вопрос. Вы заговорили о том, что вы Сибирь фактически интериоризируете, как и материнское тело. Mm-hmm. То есть для вас материнское пространство. Но книга, она для меня еще и про становление телесности, про становление лесбийской идентичности. Mm-hmm. И это тоже, оказывается, связано со смертью матери. Вы рассказываете о своем, в общем, ну, довольно-таки нелегком пути юношеского самопонимания в лесбийском теле, в женском лесбийском теле. И показываете, собственно говоря, как уточнение этой конструкции было связано с болезнью и смертью матери. Как так получилось, Оксан? Вот как это оказалось связано?
Мне кажется, что ты становишься взрослой, и ты уже не можешь себе врать. Наверное, взрослый ты становишься тогда, когда тебе самой приходится выбирать, тогда, когда тебе самой приходится уже окончательно ставить все точки над «и», потому что раньше же были глаза матери, которые смотрели и следили за тем, что ты не и ни туда, и ни сюда. Но как только она умирает, на ее место приходит новый взгляд. И я там об этом пишу, что я целую глаза жены, и она мне говорит, что она смотрит на меня ими. И это, конечно, удивительное такое волшебное обретение произошло. Конечно, в книге оно символически так, да, произошло такое замещение одно на другое. Я это сама так не интерпретирую, потому что знакомы мы были еще задолго до маминой смерти. Но это, конечно, интересный, да, момент, потому что ты вдруг становишься настолько собой, что ты не можешь уже по-другому. И это происходит только после смерти матери, и, может быть, кому-то удастся сделать это при жизни матери. Наверное, это самый счастливый человек на Земле. Но у меня так не получилось.
Но при этом мы скажем, что мама прекрасно знала о вашей сексуальной ориентации, только объяснения этому были какими-то половинчатыми и не вполне правдивыми. И только после ее смерти вы приходите к правдивому отношению к себе.
Ну, прихожу я к этому чуть раньше, да, в житейской жизни автора. А в книге, да, так получается, что происходит единственное, я пишу, о чем я жалею, о том, что я ей не сказала, что я лесбиянка, не потому, что я не люблю мужчин, а потому, что я люблю женщин. Это разные, да, такие моменты, когда ты идешь не от противного, а когда ты идешь изначально уже к позитивному, да, выбираешь позитивный путь. И это, конечно, для меня стало внутренней грустью, что я не смогла до нее этого донести, но в конце я пишу, у меня последняя глава, она отделена, и я ее предваряю эпиграфом из эссе Люсы Ригаре, которая, кстати, очень много писала и о фигуре матери, так как это была феминистская психоаналитикесса. И я начинаю с нее, да, потому что я пишу «С твоим молоком, мама, я впитала лед», цитируя Ригаре, и, собственно, закрываю цитатой. Там звучит эпиграф так, что «Единственное, чего бы я хотела от тебя, мама, только одного, чтобы, давая жизнь, ты осталась живой». И для меня, конечно, эссе Ригаре стало таким пространством встречи, где одна женщина другую не исключает. И поэтому последняя глава — это такое стихотворение в прозе, омаж эссе Ригаре, которое, собственно, и заканчивается фразой «Посмотри на меня и на собственном языке скажу. Я люблю тебя, мама. На твоем языке это было невозможно сказать, но мой язык другой. Он не сложнее и не проще, он не лучше и не хуже. На нем можно сказать: «Мама, я люблю тебя. Ты знаешь мой язык, потому что он производный от твоего собственного, и ты меня услышишь и поймешь». Собственно, это последний абзац из книги, где я, собственно, то, с чего я начинала, о исключении, о смерти матери как начале жизни дочери, я его завершаю тем, что все-таки этот контакт, он через все пороги, через все ямы и через все непонимания, и даже через смерть, необходим для того, чтобы все-таки диалог выстроить и отменить исключение одной и другой. Ничего не может превратить ее в пустоту. Она все лежит и лежит внутри меня в своем сияющем гробе, как если бы она была мой неотъемлемый и необходимый орган. Похоже, так оно и есть. Она моя неотъемлемая рана. Рана не от того, что она не осталась живой, а от того, что она вообще была. В гробу, в нежном белоснежном шелке, она была завершенной моей болью, такой красивой и нарядной, как куколка. Если бы я собирала цветок на свое платье, я бы выбрала грубую черную сердцевину и сверкающие, светящиеся в полумраке желтые и белые лепестки.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Писательница Оксана Васякина. Роман «Раны. Путешествие на край света». Слушайте новый выпуск каждую пятницу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Ставьте оценки. Пока.